помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, как показала пробежка, физически я себя уже нормально чувствую, но ментально я еще буду восстанавливаться. У меня скоро запах, кстати, не восстановился.
А вы же пришли, вспотевшие были.
Это... Да, ну так это пробежка. Я до сих пор не чувствую запаха. То есть я думал, что я этот коронавирус просто медленно перевалил, я его в птичке на ногах перенес. Ну, это такая хорошая пакость. Ну, поэтому, а там все серьезные темы. Я даже за них не стал браться, потому что, чтобы не портить. Но... А поговорить я хотел бы, вот я как раз читал сейчас, такое, это в «Тайнах небесных», это номера там 6040, что-то такое, там отрывок, посвященный божественному наитию. Ну, это как бы такой там комплексный, но вот там такой момент есть, он пишет, что на самом деле человек живет наитием божественной жизни, что в нем нет ничего такого, чтобы жило само по себе, и что он живет, мыслит, говорит, действует, думает от наития духов. А в конечном счете от наития Господа через духов, через ангелов. Вот говорится, что собственную жизнь человек получает современный, падший от злых духов, а добрыми ангелами он от нее отвращается. То есть как бы разные побуждения, разные действия. Но, говорит, злые духи этому не хотят верить, потому что это первое, в чем наставляет духа, который приходит в тот мир, что он живет не сам от себя, что в нем нет ничего от жизни. Но злые духи этому не хотят верить. А ангелы отличаются тем, что они счастливы. Они даже чувствуют, как Господь живет сквозь них, как Господня жизнь сквозь них проходит. И они этим очень счастливы. И когда Сведенборг доказывал духам, что на самом деле это Господь в нем живет, то они говорили, это значит, что ты вообще всей никакой жизни не имеешь. Как это так? Что вот мы имеем в себе жизнь, а в тебе живет только Господь, и значит, в тебе нет никакой своей жизни, ты никто. И он говорит, что был вот дух, который был не из злых, из добрых. И он был совершенно убежден в той истине, что человек не имеет от себя не только ничего доброго и истинного, но не имеет от себя даже никакой жизни. И он всем это упорно ходил, доказывал, убеждал их. А потом ему должно давно было пожить как ангелу, вот когда ты чувствуешь, как Господь сквозь себя живет. И он жаловался, что он очень тяжело это переносит, ну, как марионетка себя чувствует, что не может так жить. Потом от него это забралось. И вот Сенбор говорит дальше, что на самом деле ему сказали, что он не любит жить так, как он верит, надо жить. И вот если вы помните, это же как бы входит в истинно-христианской религии в символ веры, что человек должен делать, бороться со злом жизни, как бы от самого себя, и делать доброе, но при этом верить, что это происходит в нем от Господа. Но вот тут как раз показано, что верить это одно, а любить того, что ты веришь, это совсем другое. А любить это значит жить вот тем, как ты веришь. Вот чем отличаются ангелы небесные от ангелов духовных. Ангелы духовные верят во всю истину, а небесные ангелы живут истинным и происходящим в них от доброго. Вот небесные ангелы, они настолько счастливы, что Господь живет через них, что они не хотят иметь вообще ничего своего собственного, чтобы у них было только собственное от Господа. Но именно из-за этого Господь им дает больше всего их собственного, и они чувствуют себя наиболее отделенно живущими. Как бы отдельно живущими.
Они даже это разумеют, что они живут именно
они от Господа. Они это не просто разумеют, они это чувствуют.
Ну, как, на уровне ощущений. Как даже не живут, а как переживают.
Это, да, можно, да, они
больше так,
да.
Так вот как бы выразиться, это слово подобрать.
И вот тут вот есть, помните, вот эта вот статья, где говорится, что если ангел духовный пытается стать ангелом небесным, то это для него плохо кончается. Вот как этот, который всем доказывал, что жизнь только от самого себя, от Господа, что нет жизни от себя. Когда ему дали так пожить, то он начал жаловаться, что дальше не может так жить. И на самом деле несложно стать небесным ангелом. Живи подлинным добрым. И духовные на самом деле имеют все возможности, так сказать, познать и поистине подлинно доброе. Но как долго ты это выдержишь? И не возмутишься ли ты под конец против этой истины? Одно дело доказывать, что оно есть так на самом деле, а другое дело жить по этому принципу. Вот, кажется, это говорил то ли вот Папа Римский поляк, то ли это мать Терезия, что... Когда ты у Господа что-то просишь, Он дает тебе средства для стяжания этого. Если ты просишь мужества, Он ставит тебя в такие обстоятельства, в которые нужно проявить мужество. Это знаете, как в том интересном анекдоте, когда этот Василий Иванович попросил у красной рыбки, чтобы она сделала его героем Советского Союза, и вдруг смотрит, он сидит в окопе за гранатой, а на него немецкий танк едет. Он кричит: рыбка, да не посмертно же. Вот так вот. И люди могут порассуждать о добром, и так далее, могут все это изучить, но вот чтобы начать жить, вот возьмите... Очень мало таких людей, которые попытались, в истории христианской жизни, которые попытались жить в соответствии со своим пониманием о том, как надо жить. Вот возьмите, например, такой яркий пример Франциска Сиски. Вот он понял, что так надо жить, и он начал так жить. Он ушел, кинул все имущество, вот все вот эти вот отшельники и так далее, они пытались жить по своему пониманию, что и такое есть истинная жизнь. И он всю свою жизнь, вот его безусловное, так сказать, достижение в том, что он всю жизнь, от первого момента, когда он это понял, до последнего вздоха, прожил так, как он это понимал.
Но... Все испытывайте, хорошего держитесь.
Да, вот, да, но держитесь, в смысле употребляйте в жизнь.
Да.
И, но проблема заключается в том, что с одной стороны он как бы отрекся от вот этого зла стяжания и так далее. Но с другой стороны, он подлинного истинного и стяжал, потому что монашеская жизнь, она как бы не ведет к подлинно доброму. Она изображает подлинно доброе, но не ведет к нему. Вот у него не было ни семьи, ни этого. А на самом деле, ближе мы к этому были апостолы, которые жили ради Господа, но у них у каждого была семья. Помните,
да.
Павел упоминает, что я мог бы так же, как и всякий апостол, иметь жену подругу. А он очень гордился тем, что он никакой жены не имеет. И всем рассказывал, что надо соблюдать девство. Всех учил вот этой фигне всякой. Потому что он искренне верил, что так он стоит выше всех апостолов. Потому что они типа, по слабости своей там имеют жен. А у него никакой жены нет. И он себя может поэтому полностью посвятить Господу. Но посвятить себя Господу, это значит посвятить в отрицании зла и делании добра. А как нам это же известно из второго Господнего пришествия, самым высшей небесной любовью является любовь супружественная. Тот, кто отвергает любовь супруга, и на нем все остальные любви стоят. Вот Судмурх описывает в «Анибе об Аде» вот этих монахов-отшельников, которые всю жизнь трудились, а потом оказалось, что они не могут быть в небесах, потому что они в себе растоптали и повергли любовь супружественную. И они живут, они не живут в аду, но они не живут на небесах, они где-то сбоку.
Сочетания не было вот этого, да? Вот
это, ну, это потому что это и есть основная любовь.
Угу. То есть они внутри себя жили и думали, что самая большая любовь к благодетели – это любовь к Богу, а супружескую, как бы, получается, откидывали.
Да, да, чтобы она
получается,
мешала.
Да, то есть она как бы, чтобы не мешала, да.
Да. А оказалось, что любовь к Богу можно постичь только через любовь к супружеству. Ну, любовь к ближнему. То есть Господь дает человеку свою любовь только в действии, направленном по отношению к ближнему. Вот многие сейчас думают, что как бы любовь к Богу, это любовь к проповеди. Ходи, проповедуй, там, особенно вот эти протестанты, они все на это
помешивают. Ну, Евангелие, благовестие.
Да, 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 благовестие. Благовестие. А это одно из, так сказать, последующих. Все-таки любовь супружеская на основании. Тогда ты и правильно благовествовать сможешь, если ты будешь жить в полном супружестве. А если ты это отвергнешь, то ты не сможешь правильно благовествовать. Ты будешь, как Павел, благовествовать.
Если как то в семье можешь управлять, значит, можешь управлять там и в церкви, этим, в принципе, там не...
И наоборот, это в человеке страшную гордыню вызывает и так далее. И более того, у Сваденборга есть такое, он употребляет такое понятие, как ложная совесть. То есть у человека может быть совесть, но она при этом может быть абсолютно ложной. Это наводит вот эти вот духи определенные. Он описывал, например, когда он был ученым, и он, чтобы для своих занятий, должен был покупать дорогое оборудование, микроскопы, например, которые в Швеции не производились. Ну а где? В Голландии, в Англии. Он платил колоссальные деньги, оно стоило. Как сейчас, вот как электронный микроскоп купить. И он купил, а потом его мучила совесть, что он, так сказать, вместо того, чтобы потратить эти деньги в своей стране, на пользу своих граждан, вывел их за границу, и на них там как бы другие люди живут и так далее. Вот в чем эта ложная совесть? Во-первых, микроскоп – это инструмент. Это не то, что он их там пропил, там прогулял. Это ему нужно было для развития его сознания, которое в конечном счете шло на пользу его же стране, как выдающийся ученый и так далее. Во-вторых, платя эти деньги, он поощрял людей, которые в себе развивали способности к производству микроскопов и так далее. То есть он поощрял промышленность по производству научных инструментов. А в-третьих, ну, потратил бы он это в стране, ну, пропили бы в кабаках эти люди, которые вообще непонятно, еще неизвестно, надо ли вообще на них тратить, если уже совсем откровенно. Потому что если они не в состоянии сами обеспечить себе жизнь по, ну, своим руками, то, может быть, на них они вообще паразиты общества, может, на них вообще не надо тратить. Ведь вся вот эта христианская благотворительность на самом деле это поддержка паразитов общества. Если вдуматься. Особенно в католическо-православных странах. И потом еще удивляются, почему эти, ну, протестантские страны так хорошо экономически живут, а всякие католико-православные сидят в глубоком замесе. Потому что в стране не развивается промышленность, не поддерживаются люди, наоборот, зависть. Типа, вот, там, кимешь деньги. Как мне там рассказывали про одного православного, который говорил, как он жалеет богатых людей, потому что они не смогут выйти в небо. А вот он такой бедный, этим гордится. Он бездельник, он паразит на теле общества. Он живет за счет общества. Все эти монахи, на самом деле, это же паразиты. Но были, конечно, монахи, которые книги переписывали и так далее. Но основная это масса. Это вот я недавно читал записки такого Булганина. Это, кстати, оказалась очень интересная личность. Хоть его там все и поливали демократические эти. Он и воевал, и знал, что такое смерть и так далее. И вот он сам поляк был, но он очень негативно относился к польскому сепаратизму. И он, хотя он попал в армию Наполеона, воевал против России в армии Наполеона. И вот он описывал, что у него дядя был прилатом и возглавлял доминиканский монастырь в Польше. Ну и он как-то приехал его посетить. Пришел к нему в монастырь, и он говорит, думал, ну, по идее, доминиканские монахи должны проводить жизни в трудах, там, исследованиях и так далее. Я походил, посмотрел, сидят, играют в шахматы, в шашки, в кости, там, довольны, не заметил, чтобы они были, да, глубоко в каких-то занятиях. Потому что, да, были отдельно, вот как вот в советских научных учреждениях, там были один-два фаната, которые сидели там и науку двигали. А вокруг сидела куча бездельников и паразитов.
Коперник или Джона Добру.
Да, да, да. То есть были отдельные. Хотя, да, как бы. Но основная масса это были паразиты. Вот как те, кто работал в советских этих научных учреждениях, они и видели это, как это происходит. Один сидит какой-то занюханный, там, немытая голова, все, там что-то строчит, пишет. А вокруг него как сытые коты ходят эти, которые там соберутся, да, женщины обсудят какие-нибудь моды, фасоны, мужики там футбол обсудят, какой-нибудь последний журнал, А что, зарплата капает, главное закрыть отчет в конце, тему подписать. А потом говорят, что это вот, ну, где же у нас советская наука. А этот отдельный фанат что-то продвинет там, не дай бог какую-то премию получит, так вот, вот она советская наука. А общий уровень был ужасный.
Это вообще дух инквизиции, да. Тоже этот самый, который поддержали, что это ж монахи, дух инквизиции.
Почему? Потому что там, где платят только за дело, там в результате паразиты сами вымирают. А там, где создают такой, вот сейчас эти знаменитые британские ученые, то же самое создали с помощью этих грантов среду для паразитов. Главное отчитаться в конце. Ну и наплодили английских, британских в смысле ученых. Это вот там исследуют, например, я такие темы читал. Закупили суперсовременное какое-то очень слое, это же другое оборудование. Там подключили саранчу, зажимали в зажимы, подключали энцефалограммы мозга, снимали и демонстрировали им фильм «Звездные войны».
Биологическое общество, у них же географическое.
Так это же целая научная тема. Или там целая экспедиция научная в Антарктиду исследовали скорость выброса струи дерьма из задницы пингвинов. Оборудование мы измеряли. Все.
А в Египте что же, что они, что большая экспедиция тоже.
То есть это называется съездить за счет этих грантоедов. Так эти относительно безобидные, те, которые занимаются социальными и экономическими науками, а потом пропагандируют свои в кавычках достижения, как для навязывают там правительством и так далее. И вот точно так же и монахи, и все. То есть если. Вот, чтобы развивалась любовь, должно быть служение. И высшее служение. Это супружественная любовь, семья и так далее. А потом уже все, что по нисходящим. То есть служение в обществе, в котором там твоя работа непосредственная, которой ты занимаешься. Женщина занимается домом, муж занимается там каким-то ремеслом, искусством, т.д. т.п. Да просто пусть даже канализации чистит, но это все равно служение. А кто как может. А потом это служение для общества, вот они там, ну, как нормальная общественная жизнь, они собираются, избирают там, скажем, чиновников, следят за тем, как эти чиновники исполняют свои обязанности. Они типа над ними этот сидит аристократ, ими правит, ну или как в Советском Союзе номенклатурщик, и никак его не сдвинешь. То есть это что же на самом деле большая работа, чтобы объединяться в общественной организации, следить, что происходит. Вовремя пресекать появление всяких там маленьких помпадурчиков, которые пытаются...
Это как старейшины вот этого Ветхого Завета, там вот, да, что умудренные опытом, жизнью, они вот сидели у ворот и вот именно...
Ну, это каждый должен участвовать, то есть должна быть общественная жизнь, общественная, вот говорят, демократия, в Штатах демократия. Так это все базируется на уровне массово таких рядовых... объединений.
Ну, вот пример в Израиле тоже. Вот эти ортодоксы. Да, да. Они ничего не делают. Они живут за счет дотации. Вот это. Там их 1 или 2% в Израиле. Но они там какой-то отец был, ну, там, раввином, и сын, как по династии. И вот это, как вот в Индии каста, они там ничего не делают.
Они скупили почти весь Нью-Йорк. Недвижимость.
Ну, вот это вот ужасно, когда у нас монахи, ну, это и так
вот
далее.
Вот этим занимаюсь, гигичего. Ну, да.
В Америке, да?
Просто как это уже вот отдельная тема.
Они следят,
ну, уже отдельно,
за исполнением вот этих законностей, там вот это все.
Ну и общество контролирует. То есть, если какой-то чиновник взорвался, его переизбирают. И это никогда не работает стопроцентно точно. Но это гораздо лучше работает, чем доминкультурная система, которая, например, была в Советском Союзе.
Бюрократия.
Где все это... Там сидит наверху, кто-то контролирует, что он с ума там не туда пошел, ошибся, и за собой всю страну тащит, и кидает ее неизвестно во что. Это как Чешик говорил, что демократия – это ужасная форма правления, но все остальные еще хуже. И... Вот это то, что называется общественное. Да не просто человек там свою родину любит, сел за нее, так сказать, чокнулся, выпил там за родину нашу, за нашу победу. А он контролирует, какая-то родина. Он следит, чтобы она нормально развивалась. Вот это вот любовь к обществу. То же самое, как любовь.
Как ответственность получается.
Там,
Получается двухпалатная вот это у них...
Не, ну не важный инструмент.
Не, просто там получается, если, например, демократическая партия, кто-то провинился, там президент, например, там Байден, да, допустим, то уже все.
Не, ну важно, что есть множество организаций общественных, которые...
То есть балансируется очень хорошо.
Называется система контроля и баланса. Но эта система, она сама по себе не будет. Если оставить ее и убрать гражданский контроль, то она моментально выродится, как это все олигархическую систему, как это у нас, скажем, происходит. Потому что у нас не было на самом деле такого общественного контроля. В результате все это было только картинка для внешнего пользователя. Демократия, выборы и так далее. А все на самом деле как бы махинации и так далее. Самое главное, это же гражданин нужно сидеть, разбирать. Не просто поболтать о политике в кафе, а сидеть, думать, разбираться, конечно, делать выводы. Точно так же и так с любовь к церкви. Она посвящена к тому, что ты следишь там. Не просто ходишь в храм, там священник тебе отмахал кредил, он дал причастие, и ты выходишь довольный, что ты уже, так сказать, приобщился к благодати. А ты ищешь священника, у которого можно научиться. Не ходишь к тому, который видишь, что просто негодяй там, или от него ничего нельзя полезного получить. А не, потому что церковное начальство сюда вот тебя назначило. Потому что почему у нас вот в той же православной церкви такие паразиты? Потому что там вот в той же православной церкви за рубежом, то там уже она ну, как бы прогрессировала, и там уже никто не будет поддерживать священника, который не, кажется, мышей не ловит. Никто не, там есть церковный староста, он выбран, вот они собирают финансы, и они следят, на что эти финансы расходуются. А не как у нас, что, мол, отдай все деньги священнику, а он там уже перед Богом ответит.
А и... никакой ответственности нет.
Ну, понятное дело, он отвечает только перед своим епископом, и епископ отвечает только перед вышестоящим этим иерархом. И в результате там система подлизывания задниц, кто лучше подлежит, тот и больше проберется, личной преданности и так далее. Это тоже любовь к церкви, чтобы следить, чтобы был порядок, не только на уровне, надеяться, что там начальство само разберется.
Ну, у нас же то же самое.
И любовь к Царству Небесному, то есть следить за собой, пресекать все мысли.
Не следуй на зло за большинством, там тоже такие разные есть аспекты. Такие.
Вот. Следить, какие в тебе появляются похоти, бороться с ними, не следовать за ними. Это самое тяжелое, я согласен. Не оправдывать, не искать.
Это как заглубишься в себя там.
Не, ну там много составляющих таких, да, вот этих жизненных.
То есть можно ходить и рассказывать, что то делать нельзя. Особенно в других хорошо это осуждать, потому что это несложно. Вот смотрите, какая сволочка, чем она занимается и так далее. А ты в себе осуди и самое главное прекрати. Вот что самое главное. И когда ты этим займешься, то тебе уже будет не до грехов других людей. Ты к ним будешь с пониманием относиться, потому что будешь знать, насколько это тяжело и страшно бороться в себе со своими собственными.
Не, ну а если, допустим, вот коррупционеры, вот у нас олигархическая система была там, сейчас я не знаю, как там.
Не, я говорю о грехах.
Да,
а я грехах. Не говорю, это надо быть разделено.
А если вот в гражданских нравственных делах ты осуждаешь вот то, что они гребут. Вот
так это... пойми, что значит осуждаешь?
Так, оно уже как инфекция, понимаете, вот чем.
А в этом, в пивной, за кружкой пива, и говоришь, вот какие у нас тут все сволочи, ты их всех осуждаешь.
Да,
а мы еще а надо что-то такие хорошие. Сделать.
Не, ну я ж не пью уже пиво.
Не, я просто говорю, а как большинство людей.
Вот по другой позиции как бы.
По пивнушкам
сидят. Не, ну на кухне обсудили там.
Да, обсудили. Это же страшно пойти и попробовать поменять систему, правильно? Потому что
как
искать других,
возвысить голос против неправды, да, так да, можно сказать.
Это у нас потому что это на кухне возвысить, это в советские времена тебя бы там скрутили и отвезли. А сейчас, ну, возвышай сколько угодно, если ты не создаешь политику. А вот если ты начал заниматься политикой, то есть свою
голос... Результативность есть, что ты результативный. Да. Вот.
То есть с тобой начнут расправляться. Вот точно так же и с похотями в самом
себе. И влияешь на других. Вот. Да. Если вот влияние на других есть. Если один, говори сколько хочешь.
Себя сколько исследую. Все время думаю, боже мой, что делать. Ну, у вот меня вот одна такая мысль, что делать?
И каждый раз не думать, а надо делать. А вот когда ты начинаешь делать, вот тогда демоны твоей жизни начинают с тобой расправляться. Это вот как, потому что пока ты их не трогаешь, пока ты там, ну, мили и миля твоя неделя. пока ты говоришь, как это плохо, это вот как там кухонная политика.
Ну, вот это я же говорю.
Но не дай бог, не вмешивайся в управление сознанием.
Или в беседки.
Не дай бог, не да вот, не мешай нам делать через тебя то, что мы хотим делать. Да. И вот это вот есть, опять же я говорю, как стать ангелом духовным. Это надо жить подлинным, духовным, божественным наитием. Но смотрите, вот бросить все и уйти в монахи, сидеть там где-то закрывшись, это очень легко. А вот в жизни бороться,
это затворники.
Завести семью, совершать в обществе какую-то работу и так далее, распоряжаться собственностью, и при этом не впадать в любовь к этой собственности, не впадать в желание приобретания незаконными методами. А когда тебя давят незаконными методами, а ты борешься, а ты типа совершаешь, ну как бы тоже ж незаконное, правда, совершаешь, чтобы бороться с беззаконием. А как же, я же погибну. А вот монах пришел, я ничего не делаю и спасен. А как говорится, не ошибается только тот, кто никто ничего не делает. Да, монах не ошибается, но на самом деле он вовсе не спасен.
Потому что он так думает.
Он только так думает, да. Поэтому я говорю, чтобы подлинный небесный человек, он не уходит из общества, типа, поди, ешьте мне мухи с комарами и все такое прочее. Помните?
Ну, хозяйством занимается там.
Саша, а если переехать? Ну, Саша, это... а если переехать?
Я понимаю, каким хозяйством они там занимаются.
Да, ну, эти мед.
Переехать это... с одного общества в другое, более цивилизованное, допустим, где более законное.
Ну, человеческий фактор все равно там будет.
Ты понимаешь, если взять гнилую картошку и кинуть в мешок со здоровой картошкой, из этого вовсе не следует, что гнилая картошка станет здоровой картошкой. Скорее, наоборот, можно ожидать, что она принесет свою заразу и заразит с собой здоровую картошку.
Не, ну если, допустим...
Ну, если не следить, не перебирать.
Допустим, я...
Не, ну так если кинуть здоровую, гнилую картошку...
Приехал в Киев, захотел с нуля начать что-то сделать, да, тоже жена, там все, верующий, да, хочешь по честности, все нормально. Кинулся, а оказывается, там киевская приписка тогда нужна была, раз. Во-вторых, заработать денег, чтобы купить квартиру в Киеве, допустим, даже где-то под Киевом, это целая проблема оказалась. То есть я понимал, что мне это надо развиваться, и небесное учение веры говорит, что ты же должен как бы сейчас думать о чем? О еде, да, и плюс то, чтобы жилье у тебя было, и чтобы жениться, правильно? Все это было, но это же невозможно реализовать. Вот что делать в таких случаях? И вот всегда мне хотелось уехать, допустим, там поработать парочку лет. Но опять-таки тогда была проблема выехать. Ну, что здесь такого? Здесь плохо или что это такое? Если поехать, допустим, заработать какие-то деньги, приехать, купить недвижимость, жениться.
Нет, ничего в этом плохого нет. Но надеяться, что если ты увидишь здоровую страну, это как я, когда учился в Штатах, то мне приносили всякие письма, которые приходили из СНГ. Ну, чтобы я на них отвечал, ну, на русском смысле, которые приходили. И там было письмо от какого-то грузина, который написал, что вот я там живу в Грузии, живу неплохо, у меня там на проспекте Руставели квартира и все. Но я вдруг понял, что вот есть страны, в которых все плохо. Тут даже церковь, здравоохранение, они работают против и религии, и здоровья. А есть страны, в которых все хорошо, вроде Соединенных Штатов. Куда приедешь, у тебя сразу все наладится. И поэтому я хочу, чтобы вы мне помогли выехать и переехать в Штаты с моей семьей. Типа, что это мое духовное спасение. Так оно не бывает. Потому что в Штатах они сами для себя построили свою страну, уж какую она ни есть там. Хорошая или плохая,
ну,
но они сами построили, да, они их предки трудились, все. А ты думаешь, что ты сейчас приедешь, и тебе все это... А оно так очень часто не получается, потому что ты каждый, как я уже об этом говорил не раз, каждый человек, он часть своего народа, он часть своего общества. Вот когда мы говорили в самом начале, вот приводил цитату из латинского слова, что каждый человек не имеет в себе, он не есть автономной частичкой, которая имеет в себе свою жизнь, а он получает ее от других. Вот каждый человек в нашем обществе, он получает жизнь от людей нашего общества, от своего народа, от своей нации, и он сам дает им частицу жизни и на них влияет. Когда ты, находясь здесь, преобразуешь себя духовно, они на тебя влияют, но и ты на них влияешь. То есть ты идешь через это, производишь действия по духовному спасению своего народа, своего общества, того, где ты родился, все. И через это ты спасаешься сам, не отдельно от них. Вот в этом есть вот эта соборность. И они на тебя кидаются, они тебя, это вот как Иисус Христос, он пришел к народу, чтобы спастись, и он, борясь в себе против зол, он спасал, ему он-то не нуждался в спасении, в нем все было божественное. Но он, борясь до конца, он их не принуждал. Казалось бы, вот когда его пришли брать, он на них плюнул, они повалились. Но не остановились, потому что у них же приказ его взять. А он мог бы выйти, совершить чудо перед Синедрионом, и они бы его признали. Но они признали его не ради истины, которую он говорил, а ради чуда, которое он совершил. Они бы так и остались непреобразованными. И он мог бы спасти вот израильский народ, как они ожидали от римлян и так далее. Но он им проповедовал истину. И вплоть до того, что они его подлыжно судили, издевались, распяли, он не отошел от этой линии. То есть пройти по этому пути до конца. Казалось бы, что ему не плюнуть и не уйти к небесным ангелам. Но он понимал, вернее, он как знал, что спасение только через последнее начало, и что он должен пройти весь этот путь от начала и до конца. Все свои страдания, все свои мытарства и так далее, как часть иудейской церкви, как часть иудейского. Он же не отрекался до самого конца от иудейской церкви. Он был пророком иудейской церкви, но он не основывал никакой новой церкви. Он объявил о ней только когда воскрес и сказал, что вы будете, так сказать, я буду с вами, вы будете мой народ, а я буду вашим Господом. Но до своей гибели на кресте он был частью иудейской церкви, действовал как иудейский пророк, в той надежде, так сказать, что невежество просветится, а неверие уничтожится.
Ну и общая человеческая сущность, она не обязательно, что даже что как еврейская или иудейская церковь, где как, ну, как вот эта часть этого народа. Ну, я понял, вы сейчас рассказываете как непосредственно о народности или нации, что, где человек живет.
И как-то вот так же и мы. То есть, пока человек природный чисто, пока он еще чисто природный, вот да, он может отсюда уехать в Штаты, и он там себе природно все, у него будет лучше.
Если он хочет, чтобы это...
Он впишется, да. Но нельзя думать, если ты уже решил бороться духовно, что если ты уедешь в духовную там церковь в Штатах, поселишься, что ты будешь этим спасен. Например, у меня такой соблазн постоянно меня преследовал.
И меня. Я тоже взял лодчерчик, хочу поехать.
Нет, так, думал,
меня там все окутают любовью, ну, и я там расцвету.
Какая община там, что эти для этого все условия, да?
Ну. У меня была такая возможность, это был не просто соблазн. Если бы я по-настоящему захотел, я мог бы остаться в Штатах. Как мне эти говорили, когда они боролись, и ко мне от Фокса приходили, говорили... Ну, если ты хочешь остаться в Штатах, мы то, типа, перестань только с нами бороться. Но если ты хочешь остаться, если ты идешь ради Штатов, хорошо, мы тебе обеспечим, мы тебе сделаем вот это вот в Штатах. И потом другие приходили, с которыми я боролся. Они говорили, да ты шо, куда ты едешь, ты нам подходишь. Мы тебе типа найдем жену. Типа женишься, останешься в Штатах легально, все. Они не те могли обеспечить административно. Ну, из компании Фокса. А эти могли обеспечить через... Ну, дали бы мне какую-нибудь девушку. Фиктивно, там, нефиктивно, я бы остался. То есть, если бы я по-настоящему захотел, то я бы в Штатах остался и сюда бы не поехал.
Кстати, и Дима Роговой тоже говорил, что ему тоже предлагали.
Совершенно верно, да. Другое дело, что я уже видел, что не все там так хорошо, как это вот. Не пахнет роза, пахнет почему-то не розой. Но говорю, что если бы чисто из материальных соображений, то что бы я сюда возвращался? Причем вы не представляете, насколько это было страшно.
Еще во время перестройки.
После 98-й перестройки год.
Перестройку
сразу, 98-й год.
Ну, как дух времени такой вот был.
Я когда приехал сюда из Штатов, я полгода физически не мог себя заставить выйти из дома. Мне было чисто физически страшно. Мне надо было на научную съездить по очень важному делу. На научную, а не там какую-нибудь погулянку или какой-нибудь подзамчик. И я не мог себя это заставить сделать, настолько это было. Я уже настолько привык, у меня была другая менталь. Я выхожу на улицу, и мне просто страшно. На каждом углу стоят эти всякие это вот. Ну,
а что вы чувствовали, что кто-то обманщики вокруг, или как вы чувствовали?
Ну, это тяжело описать. Надо пожить в начальном нормальном обществе. Причем Советский Союз, из которого уехал, он еще был не 98-й год. И потом сразу сюда вернуться, и вот сразу. Это на уровне чисто физиологического ужаса.
Как бы надо адаптироваться.
Да. Это просто, вот я знаю, как домашнюю баллонку выкинуть дворовым псом. Вот такое ощущение. Тут ее кормят, поят и так далее. А тут мало того, что никто не поет, не кормит, так еще и сам глядишь, в любой момент тебя сожрут и загрызут. Но я понимал, что надо, что для того, чтобы тут что-то развивалось, что-то надо делать. Иначе, а что так, ну будет одним поедателем гамбургеров больше. И, но если бы, я скажу так, если бы Господь меня тогда не натравил этого Фокса и так далее, это все-таки, я считаю, я мог бы и этому соблазну поддаться. Вот если бы меня там все гладили по шоске, все было хорошо. Если бы мне предложили там, скажем, должность священника, я мог бы и согласиться. Скорее всего, я бы согласился. То есть это было божественное провидение, что меня там так все начали травить, что под конец, когда я заходил в самолет, чтобы улетать из Штатов, я даже не оглянулся назад. То есть Господь мне помог все-таки принять это решение, пусть и такими методами. И я не буду называть сейчас имен, но один человек, который там остался, который был недалеко от меня, потом мне говорил, что он очень жалеет, что он там остался. Хотя материально, конечно, он выиграл колоссально по сравнению с этим. Не то, что совсем у него была там жизнь усыпана розами, но а я, например, счастлив, что я приехал, что я тут сделал все, что я сделал, потому что это было получение от Господа блага через дела благолюбия. И я рад, что я оставляю после себя, вот когда я уйду там на обширную теологическую базу, что эти все проповеди, что все эти записи смогут потом использоваться.
Могут использоваться. Кто-то поднимется до такого уровня, как вы.
Ну, да, это ляжет.
Возьмет это все на этой основе, начнет что-то копать.
Если все это не сгорит, то это уже останется на русском языке, в архивах, в библиотеках.
Оно уже не сгорит.
Ну, и вообще, не денется. Я имею в виду, если не будет что-нибудь вроде ядерной войны, я вот это имел в виду, да. Потому что рукописи, конечно, не горят, но не все они остаются в этом мире. И это ж любопытно, когда в «Мастере и Маргарите» мастер получает свои рукописи, весь этот чемодан, а потом их забирают из этого мира, забирают вместе с этими рукописями фактически, они ж тут не остаются.
Нет, Саша, фундамент уже есть тот, что вы положили, допустим, он уже есть, на этом фундаменте и Дима, и как бы и все уже, кто хочет, вот по божественному провидению, кто хочет, да, может подниматься, да, да. Вот кто хочет.
И поэтому, а если бы я там остался, ну что, написал бы оттуда письма счастья. Говорил бы люди там, как вы тут живете, а я тут так живу. И все такое прочее. И да, и я бы этим не занимался. Я бы там писал на английском, все. А там и без меня хорошо люди потрудились. Вообще, вот я говорю, в новой церкви на самом деле знать английский — это важнее, чем, например, знать латинский. Хотя на латинском ты вроде можешь читать произведение Сведенборга в оригинале. Но на самом деле, если ты знаешь английский, ты можешь читать его в исключительно хороших переводах. А вот эти переводы 19 века очень хороши. А во-вторых, ты имеешь доступ ко всей богословской литературе, которая колоссальна по своему объему и по своему этому. И но опять же, вот я как бы, подводя выводы, скажу, что, во-первых, человек не должен стремиться, то есть вот стать, прыгнуть выше своей головы. то есть стать святее, так сказать.
Стремиться стать лучше, добрее. Да, да, да.
Как он бы... должен делать по малым кусочкам, по малым делам. И, не... и всегда надо понимать, что то, что мы знаем, то истину, что мы знаем, если мы ею не живем, то это всего лишь наши перья, знаете, которыми дикари там себя птичьими перьями украшают. И если хочешь стать лучше, можешь, но помни, что можешь ведь и не дотянуть. Вот это вот, как помните, евангельская притча, если человек собирается построить башню, то он сначала должен исчислить расходы, хватит ли ему на постройку башни. А то может возвести фундамент, ну, деньги кончатся.
Достроить.
Да, потом. Он останется на пошмешище всем. И вот такая характерная история, когда, помните, к нему приходит мать сыновей Завдеевых и просит, чтобы мои сыновья с тобой, Господи, в твоем воскресенье сели по правую и по левую руку. А он говорит, что для этого надо креститься крещением, которым я крещусь, и перенести все, что я, так сказать, переношу. А те приходят, говорят, да нет, да мы сумеем, конечно, ну, ради такой-то цели, чтобы сесть вокруг тебя. Он говорит, вы понимаете, ребятки, хорошо, вы попросили, вы будете креститься тем крещением, которое я крещу, и пройдете через все мытарства, в котором я пройду, и пройдете через распятие, которое я прошел. Но сесть ли по правую и по левую руку от меня, не от меня зависит, а от самого. То есть вы можете все это пройти и под конец не получить желаемого. Но в попытке пройти вы можете еще и пасть к тому же. Вот как этот бедный Петр, который все время пытался стать первым среди равных и постоянно срывался. Помните, когда он говорит, Господи, да я тебя никогда не оставлю, да ты что, да? Петух 3 раза не пропоет, а ты от меня уже 3 раза отречешься. И потом, так всю жизнь, он очень умело уходил от расплат. Там, где Павла там припирали, он всегда там умудрялся и с теми ладить, и с властями не заедаться. И когда уже в Риме объявили гонение на христиан, и его сторонники, которые его очень любили, уважали, спустили на вот этом на канате со стены Рима, и он убегал по Аппиевой дороге. И тут ему навстречу идет человек, и вдруг он видит, а это идет Господь. И он его спрашивает, куда идешь, Господь? Кому грядешь? Он говорит, ты распятый. Господь его не упрекает. Он понимает, Господь любит, он снисходит к его слабостям. Он понимает, что он бедный напрашивался, но не по силам оказалось, что башня вот не строится, не хватает мужества. Он говорит, ничего, Петр. Просто кто-то должен быть распят. Я иду, чтобы распяться. А ты, ну такой, как есть, ну что уж тут. Как сможешь в моем царстве, так мы тебе постараемся пристроить в соответствии с твоими возможностями.
Когда спрашивал, любишь ли ты меня? А потом да. Он на 3-й раз сказал, ты знаешь. А-а-а. Он уже понял.
И вот тут Петр собирает все свое мужество. Говорит, нет, Господи, если это действительно надо, я все-таки поставлю себя. Поворачивается, идет в Рим, и там его ловят, очень жестоко распинают. Но он счастлив, что он под конец все-таки смог достроить башню. Что он смог воплотить свои претензии в действие благолюбия для этих претензий. И из этого вовсе не следовало, что ему за ним будет та награда, которую он как бы всю жизнь подозревал, за это должна быть, что он будет первым среди равных. Ничего подобного. Все апостолы после смерти в том мире ни в какие небеса не попали.
Кроме Иоанна.
Ну, я не уверен.
Ну, во всяком случае, он не умер хотя бы.
Иоанна Богослова.
А, ну да, кроме насильственной смерти, да. Ну, и он никогда ни на что не претендовал. Он всегда был самый скромный.
Ну, и Бог, и Господь его больше всех любил.
Преклонил голову к груди.
И он же естественной смерти умер, получается.
Да, да. Ну, почему? Потому что он не напрашивался. И не стремился сесть рядом по его правую руку. И потом в том мире они участвовали в постройке этих самых первых небес, которые оказались сложными. И потом уже, когда второе пришествие пришел Господь, они должны были пройти через мучения. Никто не знает, через какие мучения, искушения они там прошли. И они все-таки тогда очистились. Причем, судя по всему, среди них был Иуда.
Ну, потому что написано, 12, которые да, были с ним да, в мире.
Да. А Иуда тот, что не Искариот, а Матфей. Иуда Матфей. Вот, когда вот апостолы стали, вот те 12, которые же что заместительное ну, число, что их 13 вообще.
Нет, нет. Это был, они назначили в мире, но этот не воспоследовал с Господом в мире.
Имеется в виду за...
Тот, которого назначили. Удалился. Да, которого назначили вместо покончившего собой.
Да, уже за место Матфея.
А там сказано, Иуда те Матфея. Из них, которые следовали в мире. Угу. То есть, скорее всего, имеется в виду именно Иуда в качестве
12-го. Угу. Ну, все.
И, ну, смотрите, Иуда, когда он понял, что он ошибся, что он поступил неправильно, он не стал юлить, приходить, вот, казалось бы, почему бы не прийти к апостолам и сказать, ну, ошибся я, ребятки, ну, так бывает, ну, вы же понимаете, Господь милостив, он меня это вот. Он судил себя, вынес себе приговор и привел его в исполнение. То есть он к себе самому подошел с той же строгостью, как ко всему остальному. И вот, скорее всего, именно это его, так сказать, духовно и спасло внутренне, и поэтому в том мире он все-таки смог вернуться к Господу, пройдя через все вот это вот. И только тогда Господь их собрал и выслал в проповедь всему духовному миру, то есть назначил на вечное апостольство. А вовсе они там не сидят.
Проповедуют, так мы так да, понимаем.
Да, да. То есть они продолжают исполнять свою апостольскую службу, и они счастливы, что они могут служить Господу вот таким вот образом.
То есть это призвание, которое они получили здесь на земле, оно продолжается.
У них как, вот как они были на земле, так на небесах.
А вовсе не сидят там в качестве. Вот помните, в книге о супружеской нелюбви описывается, как это ну, те, которые верили, что небо – это сопредседательствование с Господом в качестве князей, царей и так далее, как их запускают в это определенное, так сказать, помещение, где троны стоят, они на эти троны садятся, натягивают себе королевские, епископские, княжеские мантии и сидят надувшиеся, сидят, а потом ангел заглядывает, ребята, чего вы тут рассели? Ну, как вот небеса, ну, что вы с ума сошли? Вы что, действительно думаете, что это небеса? Вот так вот сидеть и надуваться от мысли, что вы тут всем правите и это вот. И они тут же, и тут до них доходит просветление, на них не сходит. Какой же глупостью они себя всю жизнь мучили, во что они верили.
Это что, придут?
Это же как еврей, ювелир был, он золотом занимался, все этот, и что ж, тоже ж небеса есть. Там же приходит этот и копил вот это ж золото, что этот делал, чтобы же еще сделать искусственные вещи. И вот он приходит уже как переход и Царствие Небесное, вот это золото. А там ангелы приходят, так, мусор убери вот этот, то, что тут золото.
Они мечтали, что мы придем туда, сядем с апостолами, яства, будем, короче, обсуждать все это и будем кушать.
Ну, соответствия такие. Да.
Кстати, насчет этих иудеев современных. Вот латинское слово говорит, что до сих пор есть ангельские сообщества, которые связаны с языком арамейским вот этого Ветхого Завета. И так как у иудеев, почему иудеев полностью не рассеяли их церковь после того, как они отверглись от Господа и не пошли за ним. Ну, какое-то малое число пошло, остальные не пошли. Но Иерусалим уничтожили все, но они продолжали сохранять этот свой этот...
Ну, как колено вот эти вот, что они...
Не колено, а я имею в виду раввинов, которые изучали Ветхий Завет, которые все. Творили это вот. Почему? Потому что смысл буквально Ветхого Завета у христиан находился в небрежении. Они перевели там на латинский, на греческий и так далее. А они поддерживали связь с природными началами в нашем человечестве через буквальный смысл Ветхого Завета. И Они его занимались, вот смотрите, вот Масоретский знаменитый текст библейский, который Масореты собрали, подготовили. Это же колоссальный труд. Вот эти Масореты, они не были паразитами. И вот многие иудейские, так сказать, богословы, которые занимаются исследованиями текста Ветхого Завета, они вовсе не паразиты.
В Сирии вот есть церковь, которая служение ведется на арамейском языке. Ну, как факты есть.
То есть, да, вот в израильском государстве очень много паразитов вокруг этого развелось. Но есть те, которые делают свое дело. Есть те, которые поддерживают связь с этими ангельскими сообществами. И в том мире они вот это вот самое внешнее начало общего вот этого слова, оно соответствует драгоценным камням. И они в том мире,
12, они как бы основание
ходят к этим ангелам, а те им дают, дарят вот эти драгоценные камни, а они торгуют ими вот среди духов в том мире, настоящими, подлинными драгоценностями, внешним выражением духовных. То есть они фактически духовные ювелиры и торговцы драгоценностями в том мире. Праведные иудеи, те, которые не те, которые тут занимались торговлей драгоценностями, а те, которые посвящали себя буквальному смыслу Ветхого Завета. И в том мире торговля поддельными драгоценностями – это страшное преступление, за которое там духовное прежде всего, за которое очень крепко карают. Отношение, а вот эти иудеи, да, они занимаются тем, вот вспомните, написывает Сведенборг, иудеев, которые приходят в тот мир, и там описано, что если они не были жадными, не были подлыми, не были это вот, то они там научаются и входят в свои иудейские небеса и спасаются духовно. И вот эти иудейские небеса именно поддерживаются вот этими, которые сейчас настоящими, подлинными раввинами, которые рабски преданы духу и букве пятикнижия Моисеева, пророков, вот Ветхого Завета на его оригинальном арамейском языке.
То есть они могут даже в духовные войти.
Да,
не Новый Иерусалим.
Да. Ну, Танах.
По-своему, да. Они входят в свои духовные...
Потому что Новый Иерусалим для них, Тора, скорее всего, будет непонятным в каких-то вещах.
Это при том, что вокруг этого куча паразитов есть. Но таких в христианской церкви паразитов, я извиняюсь.
Пятикнижья Тора вот это.
То есть, ну да, они могут подняться выше.
Тот, кто исполняет верно и правильно свою должность перед Богом, даже если он не знает, что это Господь, он Господом не оставляется, духовно совершенствуется и обретает свои от Господа небеса в том мире. Это очень четко нужно понять. Вот в чем отличие. Небеса для человека может построить только Господь. И путем его труждений на ниве дел благолюбия. А преисподнюю каждый человек сам строит для своего личного употребления из наворованного у Господа. Потому что Господь ему дает жизнь, а он ее ворует и употребляет для сооружения своей собственной преисподней.
Ну вот тоже вот иудейские вот буклеты, даже вот мессианские, вот, которые вот пишут, здесь написаны слова Божьи или истории, просьба не сорить. Потому что ну, вот дают этот буклет, и там вот, даже вот именно такое предупреждение есть. Кстати, вот других вот баптистские, там, евангельские, они как бы вот это дали, они и все. А там вот, в принципе, вот, вот это вот, как вы говорите, такая как бы частичка вот осталась этого, что говорит, просьба не сорить. Потому что здесь...
Вот смотрите, ортодоксальные иудеи, у них же очень строгий семейный нрав. Вот эти общины, там... Они, да, они, в общем-то, живут за счет государства и все, но там ну, очень жесткое слежение, чтобы не было прелюбодейства, какой-нибудь похоти и так далее. Там мне рассказывали, что какой-то раввин, ну, такой, из которых тут жил в Львове, ну, и вроде это распространено, у них даже совокупление с женой происходит только через простыню.
Ну, так что... Это у Хабада.
Ну, не только у Хабада.
Не только?
Нет. Это и у этих ортодоксов, да. То есть... И уж какое там, чтобы с чужой женой или так далее, то это сразу человека просто втопчет в грязь и выгонит. То есть они, по крайней мере, исполняют служение супружественной любви. И исполняют очень строго. А как мы помним, это как бы основа всех других любой. Да.
И даже Хабат Любавичи в синагоге вот, в Одессе женщины на балконе сидят, а мужчины этот, внизу вот, отдельно. Вот. И до определенного возраста, до 5 лет, ребенку позволяется бегать, там, кричать, вот, что интересно. А уже если старше, то нет. И что интересно, там, или кантер, этот, кто объявляет или молитву, даже на шею сел, проводит служение, что вот, до определенного возраста, как понимание. А уже если вот, это 7-8 лет, уже все считается более понимание взрослых, что ему не позволяется.
Вот смотрите, нацисты в Германии. Первое, что они сделали, они уничтожили именно религиозных евреев. Синагоги. Вот тут по Львову же была куча синагог, они все были взорваны. Там только одна случайно на периферии, на московской, там бывшей московской, уцелела.
Тут же и каббалисты же были тут, ну, во Львове, да.
И нацисты, они христианство. Христианство они собирались на нацистский дух, то есть подмена. Они пасторов заставляли проповедовать псевдохристианство с нацистским душком. И там какие-то пасторы, которые пытались этим противостоять, они в результате попадали в концлагеря. И, кстати, католиков они с этими протестантскими было проще. А католиков они вроде бы не трогали. Это, кстати, очень странно. Почему они католиков не трогали? Но это не значит, что они их не трогали всех. Они расправлялись с теми католиками, которые противостояли римской курии. Это очень интересно. С теми священниками. Там целый фильм на эту тему смотрел. То есть такое впечатление, что римская курия имела какое-то очень скрытое влияние на нацистский режим. Mm-hmm. Он никогда с ними не переходил определенные грани.
Это имеется в виду папа римский делал вот это, да, вот это время, да, это, да. Ватикана.
Но тех, кому надо было, папа, я, так сказать, я не знаю, просил ли, но, по крайней мере, благожелательно смотрел, как они их перемалывали. И опять же, когда они сюда пришли, то под их эгидой прежде всего пошла эта католическая церковь. Ну, в виде той же греко-католической, туда на восток. Правда, немцы и православных поддерживали, вот этих русской зарубежной церкви. Ну, вы знаете, они позволяли восстанавливать церкви. Но я думаю, что они постепенно пытались, вот как они в Германии превратили протестантское христианство, они полностью доктрину изменили. Что Иисус Христос был арийцем и так далее, и арийское это вот спасение, только арийская нация спасена и так далее. Вот такие вот доктрины. Ну, а же, иудеев они просто уничтожали.
Они в этих пятидесятников вообще...
Не, надо так это, надо ж...
Воды долить, да. Воды долить надо, бы сейчас опять засохнет.
Ну, это да, это уже потом. Ладно, не будем этим сейчас заниматься. Ну, вот может какие-то вопросы у вас еще будут по поводу этого всего, мысли, высказывания.
То сначала был вопрос, сейчас я мысль потерял, ну, с самого начала. А вот это вот, ну, жизнь, вот, что вот у людей это так, что вы говорили, ну, сперва, что это как, ну, святых или вот этих, оно ж тоже происходило через небеса, тоже же, не только ж здесь, ну, духов, которые, ну, на земле находились.
В смысле кого?
Ну, вот сначала, когда вы говорили, что вот состояние. Ну что, все же идет через небеса или только через духов?
До падения?
Ну, вообще, или до падения.
То
или,
все вот шло через небеса. Даже у преадамитов, ну, преадамитов там небес, но опять же.
А потом, что как небес... связь с небесами прервалась или как? Или она изменилась?
Если
просто?
Бы она прервалась, то человечество просто исчезло. Изменился способ. Вот знаете, как в автомобиле, когда двигатель не соединен непосредственно с этим, с двигателем, с колесами, а только через коробку передач.
А то бы как-то они сказали вот это, что хотел задать, но не прерывал.
Духов, которые накапливались, злых духов, которые накапливались в мире духов, они могли оживотворять, только человек мог по своей структуре принимать жизнь только через них. Потому что Господь никого насильно не обращает. Он следует, его жизнь следует даже в злом человеке, он позволяет вести себя за руки даже злому,
а вот
но постепенно
в чем?
Отклоняя его. То есть он под, почему? Вот законы попущения — это тоже законы божественного провидения, как сказано в книге о божественном провидении. Он, с одной стороны, сказано, что он попускает человеку делать зло. С другой стороны, человек ничего не может делать от себя. То есть каждый элемент этого делания в нем делает Господь. Но сумму всех элементов, вот конкретный поступок, ну вот я сейчас приведу пример, скажем, нож. Нож производят на фабрике. Люди, которые добывают там руду, они ни зла не делают, правильно? Люди, которые делают этот нож, люди, которые его продали, не делают зла. Люди, которые его, так сказать, доставили домой, не делают зла. Но когда человек берет этот нож, и его мускулы не делают зла, потому что они от добра происходят.
А в каком состоянии он находится?
Да? Одна только цель, то есть зарезать другого человека, это и есть зло. И Господь попускает собрать вот этой целью все остальные свои действия, потому что изготовление ножа, появление, тогда это все действия Господа. И он попускает этому желанию воплотиться в удар. Даже сам удар по себе — это не зло, потому что он может быть действие, направленное на удар, там разрезать хлеб, да, опустил, нужно разрезать там кусок мяса. А вот тут удар в живое тело, чтобы убить человека. Вот это вот есть зло. Но зло не сам удар, а цель, с которым он совершается. Цель — вот убийство. И вот это убийство Господь происпускает, и сама цель убийства не от Господа происходит, а происходит от злого духа. Но и этот злой дух свою жизнь тоже заимствует от Господа. Вот как это было сказано в книге «Приглашение в новую церковь», когда от злого духа забрали действие в нем Духа Святого Господнего, он просто упал и лежал без движения. То есть они передают божественную жизнь, но они ее просто извращают в процессе передачи таким образом. А попущение Господне в том, что он это извращение не исправляет в намерении и даже в действии, матину воплощение, а он потом человека как бы укоряет совершенным, человек видит этого злого духа и получает возможность покаяться. И вот Господь попустил действие зла, которое не он сделал, но в которую она обратилась, да, вот этой в самой нижней структуре чувственных восприятий природных сознаний, которая, как мы говорили, и есть основой. Потому что все действия — это только видимость, это чувственная видимость. Основное — это побуждение к убийству. Но оно должно явиться в виде некоего внешнего действия, чтобы человек осознал, каким побуждением он живет.
Он другой раз и не понимает, как это произошло. Вот раскаялся, вот, допустим, ну, как бы вот этот гнев произошел или как бы отошел.
Ну, дух отошел,
да. Да, вот, и он сам не поймет, что с ним произошло. Действие духа, что вот, он не, вот, мы зачастую не можем понять вообще вот это.
И вот в этом высшее таинство. Всякое ну, вот действие и всякая таинство, жизнь человека происходит, да, от Господа, а зло происходит от самого человека. Но от человека же вроде ничего не происходит, как говорится, в другом месте.
А вот мы не знаем.
Есть, вот. Не, известно, это, что не от человека, но от попущения Господня в человеке. Потом, а попущение Господне — это такое же действие, как и провидение Господне. Почему? Потому что Господне провидение во всем взирает к более общим целям. Вот человек думает, что зло, оно единично, да, единичный акт, там, насилие, убийство, воровство и так далее. Но это только часть общего потока. Если убрать из него часть, весь поток разрушится.
Ну, составляющая.
Знаете, как струя бежит, из нее ничего нельзя вырвать, иначе вся струя. Поток должен течь. Если попытаться что-то изменить в струе, она разрушится и исчезнет поток. Ради соблюдения потока попускаются и производятся даже действия, даже зла. Но только ради цели сохранения всеобщего потока и его исправления.
Вот это таинство нас вводит в недоумение, что мы вот не понимаем,
что это потому, что мы верим, что человек свою жизнь получает
от самого себя. Вот это вот, что с самого начала было, ну вот это вот...
Вот смотрите, как только человек начинает думать, что всякая жизнь не от него, а от Господа, то он сразу же начинает приписывать, что же Господь зло делает в другом человеке.
Ну вот, вот это же.
А вот это ошибка. Ты знаешь, что ты не понял механизм.
Не, ну понятно. Ну да. И нас вот это вот, мы другой раз, да, все от Господа. И вот это вот непонимание, вот это вот, вот это таинство, вот это вот, которое мы, ну, не то что до конца, а вообще ну, не можем понять, он вводит нас в недоумение, так, а вот, почему так произошло. Вот.
Человек, который совершил преступление, он практически присвоил себе это зло, правильно? Но потом, когда он покаялся,
ну, да. Он его сначала произвел. Он да, не просто да, присвоил. Да, да, да. Господь-то в него зло не вкладывал, не, правильно?
Не, просто в том плане, что он как бы присваивает себе зло и думает, что он это такое злое, что у него это злость кипит.
Просто это следствие его внутренней структуры сознания,
да.
Которая сложилась тысячелетиями.
Но как оно происходит обратно?
А я говорю, обратный процесс. Он покаялся, поверил в Господа, и потом он начинает понимать, что то, что он произвел, это как бы и не его, оно идет из ада.
Да.
И он тут начинает понимать, да, что он поддался этому злу, и тогда действительно Господь может войти в него и, собственно говоря, что-то делать, и разделить вот эти понятия. Потому что если он покаялся и дальше начинает думать, что это же я такой вот... А вот когда он себя чистит, как говорится, думает, что я вот такой вот сожалею об этом,
просто тогда понимает, Господь... надо отрешиться от адских духов.
Да.
А как отрешиться? Я их не могу остановить на внутреннем уровне. Но я могу пресечь, даже на уровне желания не могу сделать. Но я могу пресечь на уровне воплощения этого желания в действие. Вот когда мне пришел злой помысел, это от меня не зависит. Я не могу его прихватить. Но я могу этот помысел опознать в себе, определить как зло и не дать ему воплотиться в действие. И это будет раз, другой, третий, та-та-та-да. Но однажды Господь войдет внутрь меня, когда создастся база внешнего вот этого восприятия, и очистит вот этот злой дух, уйдет. Потому что злой дух, когда он помыслом войдет в человека и хочет исполнить, он чувствует себя как в тюрьме, если ему не дают. Знаете, как в камеру. Он ворвался, а тут решетки, стены, и выхода нет. И он как бы задыхается. И вот он тогда уходит, и тогда нужно впустить Господа. То есть постоянно на него смотреть, как на своего спасителя, молиться ему. И говорить, Господи, я злой, но избави меня. Вернее, этот злой дух живет во мне, но избави меня от этого злого духа. И рано или поздно Господь заменит это ангелом место, то есть самим собой фактически. И человека тогда уже больше эти помыслы не будут преследовать. И вот это очень четко говорится, что зло отпущено тогда, когда оно человека больше не побуждает.
Это сосредоточиться на этом состоянии.
Вот это есть отпущение греха.
Да? Вот это, чтобы как бы, ну, с мыслью того, чтобы, ну, допустим, избавиться от этого.
Да.
Как бы желание такое.
Ненавидеть вот, в себе.
Желание или довольствие такое, вот, чтобы было довольствие.
Потому что вот, нет, мы не можем сами сделать это удовольствие. Ну, мы можем сами сделать отвращение. Ну,
как бы желать этого, понимаете. Вот,
немножко... Хотеть, стремиться. Да. Господи, избави меня.
Именно не просто словами говорить, а о смысле, как бы не желать.
Осознание, Саш, ну вот осознание того, что это злой дух сделал тебе, и то, что ты теперь должен от него избавиться, и потом, что ты ж сам по себе ж как бы избавиться от него, то есть тебе надо уже с Господу обращаться, да, постепенно. Это же тоже целая работа Господа в нас.
Да,
то есть
конечно.
Это, и там сам человек так приходит к этой мысли, осознанию, что есть какой-то злой дух, который вот, собственно говоря, во мне живет, и я его должен сейчас как-то от него избавиться.
Поэтому человек процесс. Все эти помыслы должен носить Господу. Да, я думаю, я понимаю.
А вот почему и таинство. Мы не можем вместить это все, да?
Вот отсюда, вот в этом новой христианской религии в самом начале, что человек должен делать это как бы от самого себя. И для него это не как бы, для него это от самого себя.
Да.
Но он должен осознавать, что это как бы, что на самом деле это Господь.
Ну, без меня ничего делать не можете. Да. Обратно в слове, как бы переводы там не были, а обратно...
Другое дело, что если человек почувствовал это действие Господа в себе, то он мог бы возмутиться, как тот, помните, мы приводили, который всем рассказывал, что на самом деле это Господь делает и так далее. А когда ему показали, как это делает, он ощутил. Он почувствовал, что а где ж моя-то жизнь, если Господь во мне действует? А я-то что? И он начал очень тоскливо себя чувствовать. И тут он может отбросить не только Господа, но и вообще все его действия в себе. Раз они не мои, то что я буду им следовать?
Да. Свободы нету.
Да, свобода.
Он как бы
воли. Да,
чувствует, что он как раб, да, на галерах. То есть, и вот это его очень нудит. Это ему тяжело вообще, когда вот ему говорят, делай так. И каждый раз.
Как ребенок в семье, которого родители заставляют делать то, а он бесится, кричит, машет ручками.
Да, я не хочу этого делать.
Да, я хочу это, а я не хочу это. А куда ты меня тащишь? А я хочу туда.
А здесь получается как бы внутри, в сознании у человека, да, вот этот ребенок, который начинает бороться.
А тут еще и твое сознание, это не просто ребенок, это внешнее принуждение, а тут внутреннее принуждение.
Да.
Когда ты чувствуешь, что все твое движение приходит от другого. И вот это, да, это очень страшно.
И вот тоже...
А что в этом случае вот делать? Вот, если, в принципе...
А вот ангелы счастливы, когда они чувствуют, как Господь действует. Потому нам Господь не дает это чувствовать. Потому что Он знает, чем это у нас кончится.
Бунтом.
И как бы дух контроля такой, да, получается.
Бунт будет, и вообще это...
Ну, марионетка.
Мы просто как дух контроля такой, да, вот это тоже бывает на нервы. Вот,
звуки, контроль это внешнее. Вот, а это именно как бы внутренняя жизнь другого в тебя. Это обычного человека просто будет бесить. Хотя ангел, чем он чувствует счастлив, и чем он совершеннее, тем он больше счастлив, что в нем живет Господь.
И творит через
него. И творит, да.
Это главное. Да.
Вот интересно, что вот это проявление вот в армии у Кавказа вот этих вот такое вот. Не за Кавказов, не у грузинов, не это, вот эти вот осетины, лезгины, там, ну, в общем, вот эти, которые Северный Кавказ, в общем, я живут, что у них этот. И что один рядовой был, ну, я его заставил там вот в бане было вот бассейн, чтобы помыть. Ну, как бы приказ, это я говорю, вот это сделай, все, вот это все, он согласился и ушел. То есть я ушел, короче. Пришел же, думаю, уже ж не видно, там он или там. Посмотрел, он же меня не видит, ну, делает все. Вот. И с эти сержанты, вот, что вот, которые российские были, они удивлялись, как ты заставил, что Кавказ, это вот, что он вот это вот сделал. Он раз, короче, тоже ко мне потом же сделал, говорит, я понимаю, куда я попал, что от меня требуется, и ты сказал. И он сказал, что самое главное, а не что вот эти сержанты, сущность, стоят над ним, вот так вот. А он же внизу в яме. Вот там подотри, вот там подотри, вот там сделай. Ну, вот стоят его вот этот, а их это, что ты, ну, вообще вот такую это работу.
Он говорит, то есть уважение не проявляешь.
Да, да, человек. Да. Они есть такое вот, и их это вообще, что ты, мол, этот, и вот даже вот раз смотришь, ну, чтобы злое не сказать, она на него так посмотрела, говорит, что ты так на меня смотришь? Ты не смотри так на меня. Вот у них вот, вот эти вот такие как вот проявления, как вот вы говорите, даже по наитию, вот такое существует, потому что они в горах живут, и есть вот эти, как вы говорите, вот в Иудее у них есть четкие эти к старшему уважение там, ну, вот это вот кто что старший скажет, все в городах там стирается, а вот в этих вот кишлаках, даже вот в Средней Азии, даже вот мат сказал вот или обозвал козлом, говорит, ты докажи, что козел. Вот,
ты за козла ответишь.
Да, да. Вот у них этот. И когда переезжают вот, в Москве или до нас, в Донецкую область, вот приехали один, он рассказывает, с него смеялись. Матом прут, а он бегает, злится, от него все ну, текают, а он ну, вот, сейчас бы как бы взял бы и навернул. Понимаете, вот этот, вот эти вот как раз вот и вот эти вот таинства, скорее всего, они как бы. Ну, для этого, что человек не может вместить, если бы он, ну, вот эти, как это происходит, ну, вот эти вот, вот эта злость, вот это побуждение, как вот эти вот наваждения духов, может, даже и не надо знать, чтоб, как они, ну, происходит вот это наваждение духами, вот это.
Не, мы должны разбираться.
Не,
мы сейчас разумом
ну, понятно,
воспринимать, собственно говоря, все вещи.
Но все равно остается, видишь, таинство, в общем дело.
о небиопаде есть такая фраза, что если бы человек не присваивал бы себе доброго сделанного через него, то ему бы и злое сделанное через него не присваивалось бы.
Да, да, да.
Но в книге о небиопаде это только фраза. А в «Тайнах небесных» это разобрано гораздо механизм, гораздо более подробно. Я все собираюсь на эту тему занятия сделать, но как-то руки не доходят.
Ну, знаете, если честно, вот это вопрос, этот вопрос очень как бы и важный, и сложный. Но и простой, но и сложный. Как ты делаешь добро и не присваивать. Но, с другой стороны, я понял, что Свиденбург в другом месте говорит, что избегайте зла. И тогда, собственно говоря, вы будете творить добро. Поэтому, борясь со злами, мы не должны думать, я добро сделал сейчас этому человеку или
тогда
нет.
Тогда все, что ты не сделал, через себя Господь, все будет добро.
Да.
Даже если внешне оно будет выглядеть как зло.
Да.
Лучше любопытно. Это вот как, например, там, когда палач казнит маньяка, то это судья приговорил, палач казнил, то они представляют, ну, как внешне либералы рассуждают, это зло, убийство, официально и все. Потому что они вроде зло делают. Человека приговорили, потом повесили. Но на самом деле они добро делают. И для общества, да и для самого маньяка. Они избавляют его, так сказать, от накопления новых деяний зла.
Ну, как бы и просто, и в то же время ты понимаешь, что так сложно, очень сложно, допустим, какие-то вещи понимать. Ну, и просто как бы, ну, что как бы сказано, ну, избегай зла, и будет тебе добро, да, и будешь делать добро, собственно говоря.
Латинское слово говорит четко, если хотите понять, кто вы на самом деле, какая ваша господствующая любовь, какая вас ждет судьба в вечности, анализируйте свои побуждения, их цели. Не сами побуждения, их цели, потому что часто зло может маскироваться очень хорошо в доброе побуждение.
Да, и наоборот.
Да, ну, например, как вот Павел, он всю жизнь верил, что он побуждаем любовью к спасению людей.
Что как высказывание есть, там, добрыми делами выслана дорога
в ад. А оказалось, что в конце, в том мире, что на самом деле он во всем искал только своего этого самоутверждения.
Свое.
Да, свое.
А Давид, который, собственно говоря...
Не, ну Давид сделал... там и так было ясно. Он много чего делал всякого.
Не, ну он попал к прелюбодеям. Притом достаточно таким, хотя там...
Но он и при жизни этим не заминался. Но Павел-то при жизни ничего такого не делал. У него каждое деяние было просто светочем. Почему до сих пор Павел считается образцом христианина?
Да, да, да.
Да, ну там чаша у Давида была вообще...
У Давида всякое было. Вспомните, это же на Ули и так далее.
Да, что он отослал у этого это мужа на войну. Это вообще такие маневры, что...
А у Павла-то ничего подобного не было. Как раз наоборот, казалось бы, там как бы штампа негде ставить. Одно сплошное золото. А оказалось, что не совсем все.
Ну, так
просто.
Видите, чего Давида как вот возносят, и пример, что он вот это как бы человеческая греховная сутность вот, проявлялась. Что вот как проповедуют в Иванской церкви. И тут же говорят, что он находил силы становиться этот и взывать Господу. Ну, как бы.
Ну, вот эта логика, что если ты с Богом, то тебе все простится. Типа, если мы с нами вот Бог, вот, то что бы мы ни делали, резали, грабили и так далее. Главное, что с нами Бог, что мы все это ради основное. Бога делаем. Вот они берут Ветхий Завет. Ведь смотрите, вот Бог был с этими древними иудеями. Они шли там, резали города, занимались геноцидом, но Бог же был с ними. Они этого славу Божию делали, значит, это все было правильно.
Ну вот да, вот это
буквалисты.
Вот это же, как вы говорите, замаскировано вот это вот зло. Вот это вот.
Например, иудеям-то, ну, Моисею, там, Господь, когда говорил, вернее, ангел с ним говорил, Господь через ангела, то имелось в виду, что надо зло истреблять в себе. Но Моисей все это понимал вполне конкретно, потому что это соответствовало его представлениям. То есть оно трансформировалось его сознание. И таким образом
действие.
Там хананитские народы, как они представители себе по соответствиям какие-то зла, и они как символы в этом наставлении употреблялись. А он их воспринимал, что надо пойти и конкретно перерезать хананитов. Вот этих конкретных, которые воплощают. И не то, что хананиты были безвинными овечками при этом, понятное дело. Но просто... Внешнее вырезание их способствовало созданию слова для будущего употребления, А внутреннее их вырезание способствовало бы духовному преобразованию Моисея и окружающих его вот этих древних иудеев. Хотя внешние хананиты вроде бы остались. Но потом их, и, так сказать, исчезли бы естественным путем, если бы истребить внутри их нашего человечества. Ну, вот кто-то бы другой перерезал. Но те восприняли это конкретно и решили совместить приятное с полезным. Они думали, что перерезая их, так сказать, ну, материально, они, так сказать, очищают человечество и себя духовно. И так многие думают. Вот те же, ну, нацисты. Они что же думали, что уничтожая и евреев, славян там превращая в рабов и так далее, они спасают человечество от вырождения. То есть такая социальная евгеника.
Так, а...
И многие из них искренне верили, что они работают на человечество.
Саша...
Опять же, большевички, которые устраивали геноцид социальный, ну, в Российской империи, захватив власть, они искренне верили, что они очищают человечество и готовят нового социалистического человека, который будет чистый, порядочный,
работающий. Первый, второй интернационал же.
Да, да. Этот. Ну что, я вижу, мы перешли. Давайте помолимся тогда.
Да, это уже другое русло перешло.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Борщику.
Ну, давай. О, угу. Вот, ну что, давайте да. Помолимся. Нет. Перед едой.
Я так, это... что-то так думал, что мы уже как бы помолились.
Да, перед...
Ну, да, это не нравится. Да.
Ну, да.
Это как бы обед. Так вот. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.
То ж как тоже в церкви то ж эти начинают молиться, говорят, а что ты не помолился? Я говорю, а где написано, что в Писании за пищу молиться? Этот, а тот говорит, как?
Что?
Говорит, что ты не знаешь это? Я говорю, я не видел, чтобы ну, молиться за пищу. Он открывает, а там написано, все, что едите, едите с благодарением. Я говорю, так не написано, что молиться, а с благодарением. Вот я чувствую благодарности, вкушаю.
И испытываю чувство благодарности.
Да, да. Один говорит, ну ты... Ну, короче, обратно уже как не инакомыслен. Ну, вот уже... Тоже такая вот вещь как-то...
Так продемонстрируй народу, что ты испытываешь чувство благодарности.
Да, да, ну, тоже такая интересная вещь.
Ну, вообще, когда перестаешь так вот себя понуждать молиться, то очень быстро ты деградируешь. Ты забываешь не только там о молитвах, а и о элементарной благодарности. Ты приходишь, сел, пожрал это вот, и даже не вспоминаешь.
Ну, как инстинкт, инстинктивно, раз и все.
Это тебе напоминает. Не обязательно ты почувствуешь благодарность после этого, но, по крайней мере, оно тебе напомнит, что ты должен почувствовать. Так сказать, дисциплинизация.
А почему именно за еду вот, так остро?
Не, ну за все. Ну, еда это тоже входит в число этих.
Не, ну там в Писании сказано... Поэтому
же и молитва там, перед сном, и когда проснулся, тоже напоминание, что вся твоя жизнь это не только еда. Все, по идее, христианин все должен начинать с
молитвы. За все благодарить.
Любое дело. Например, как это в послании, что если куда-то идете, то говорите, я сделаю то-то, я сделаю то-то. А не то не думайте и не добавляйте, что если это будет угодно Господу. Да, вот это вот иншалла мусульманская, оно же на самом деле было заимствовано христиан. Потому что раньше христианин, когда что-то начинал, он всегда говорил, что если это будет угодно Господу. Я там собираюсь там что-то сделать, тогда если то будет угодно Господу.
А тут тоже еще есть такое, понимаете, вот чувство разделять, вот что вы так, вот он говорит, так как Господь даст, или вот как что будет, а часто подразумевается вот обратно состояние. А, то, что будет, и будет. Ну, вот тоже вот разница есть вот между этим. Говорит, ну, чувство проявляется, а что будет, то и будет. Вот тоже как бы надо вот, как бы, ну, чтоб переживать вот, вот это.
У этого Марка Твена есть великолепный такой рассказ, называется «Письмо там прихожанина какой-то протестантской церкви своему ангелу-хранителю». Нет, письмо ангела-хранителя прихожанина какой-то церкви. И там он как бы перечисляет, что вот такого-то числа у вас было тайное пожелание, чтобы у вашего соседа, так сказать, произошли большие неприятности. Но она вступила в противоречие с публичной молитвой вашей, которую вы принесли в собрание, так сказать, о том, чтобы у соседей было все хорошо. Поэтому, так как она вступила в противоречие, то обе молитвы оставлены без последствий.
А, это что, не проявилось?
Там такой, такой издевательский рассказ.
Не, вот это ж наподобие этого, да, вот чувство, что так, говорит... Говорит одно, а
ну, да,
как
да.
говорится, как этот писал этот что Маяковский, то что, говорим Ленин, подразумеваем партия, говорит, партия, подразумеваем Ленин.
Как это не забавно? Вот тут вот проявляется вот это вот у русских как бы Господом сохраняется, вот эта привязанность. Ага. Ну, и она да. потом, после смерти, у хороших русских переходит. В привязанность к Господу, как к своему царю. Для чего это и да, сохраняется.
Да, да. Это вот он на русский, когда описывал их в потустороннем мире, он там их описывал, как там царь-батюшка пришел и отобрал у него землю. Потому что правильно, русский... мне, так, да. мне так и надо на царь-батюшка.
Потому что русский, которого нет уважения к царю-батюшке, он вообще
превращается вера в доброго царя. Вот. У них да, вера да. в доброго царя.
Не-не-не, здесь не то, что доброго царя, а вообще мы
царя. Уважение власти,
они
царя,
да. через царя понимают тогда действия хотя бы божественного провидения.
Да, да.
А так они не могут вот через личность, вот, допустим, вот как-то мы в разговоре там кто-то раз, вот мы, например, молимся, пастор проповедует, священник проповедует, и мы что-то для себя улавливаем. Ага, вот здесь, какие-то вещи мы улавливаем в себе, у нас активизируются. Они так не могут.
Как превосходящая власть, да, получается? Да?
Ну да, то есть, они подчинены чему-то вне самого себя.
Все, превосходящая.
И, а это говорит о том, что они исследовать себя не могут.
Ну, если не понуждается внутренними, то будешь понуждаться внешними.
Вот, вот я и говорю, что получается.
А я хотел спросить, вот ну, мы знаем, что духи как бы влияют на наши побуждения, да, в своей жизни. А мы свободой выбора влияем на их, ну, на их жизнь, да? Ну почему говорится, что они без нас не могут? Ну непонятно.
Потому что их побуждения должны воплощаться в действие. Если они не могут существовать, если они воплотятся в действие. Вот почему, когда человек прекращает делать злое, от него уходит злой дух.
Вот этот нюанс мне был непонятный.
Разрывает с ним связь. То есть он, это как ты куда-то хочешь зайти, а тебя палкой по морде бабах. Другой раз хочешь зайти, а тебя палкой по морде бабах. Ты уже туда и не будешь соваться в третий раз.
Так мне было интересно, ну, как бы этот нюанс. Этот дух прекращает жить своей, ну, активно своими побуждениями? То есть у него, скажем так, обламываются все планы, и он ничего не может сделать? Или
он просто переключается на другого
и все равно реализует свое?
Да, да, да. Это потому что дух не может читать, если он не реализует свое.
Ходит по безводным местам, ища кого этот самый.
То есть они все равно живут, как жили, да, себе, не зная, на кого они там переключились.
Да, да, да.
А на человека это важно, да?
Угу.
А им как бы не важно.
Нет, это тоже приводит изменения. То есть он чувствует изменения. Раньше у него сознание было полнее, когда он был подключен к нескольким людям и реализовывался через них, а так он чувствует себя как бы обедненным. обобранным. Вот, да.
Да, но в человеке тогда, когда он прекращает дело зла, именно по жизни, у него тогда вот эти ощущения, вот эти желания, они уходят. Mm-hmm. Они уходят постепенно, притупливаются. И потом уже как бы, хотя он и исследует себя, и видит, что да, если бы ему было бы позволено, он бы сделал это. Да, он это чувствует. И он тогда понимает, что да, все-таки я грешный. А не так, что знаете, как бывает в современных харизматах. Ну, очистился, да, там, от, допустим, от, ну, от алкоголя. И вдруг он вдруг осознает, что он вообще чистый ангел.
И да. Все благословение.
Да. Да, и все с белого листа у него начинается. И все, и вдруг он себя... И он не может найти в себе уже никакого зла. То же зло ушло.
Будьте а святы, здесь... как я свят.
Ну, вот, да, и все.
Обычно сам тоже есть описание.
Сам себя, то есть все.
Я вспоминаю, тут был один во Владивостоке, который там утверждал, что он типа нашел Сведенборга и так далее. Ну и он проводил сессии в этом в интернете.
А, да-да-да.
Я рассказывал. Да.
Не-не-не, вы рассказываете. Я просто вы рассказываете.
Помнишь, да? Ну и мне любопытно было послушать. А у него было как-то так, что любой, кто хотел, мог присоединиться к этому. Там у него был в Америке который, человек, который редактировал. Ну, в смысле,
администратор.
Администратор, да. Ну и как-то он там разговаривал. Причем там когда пьяный мог подключиться, что-то нести, он его пытался уговаривать, типа, напомнить. Mm-hmm. И когда подключился, и в ходе разговора он говорит, ну, конечно, все мы грешные. Как тот взорвался? Не все грешные. Это вы грешный. Не тащите на меня свою грязь. Это у вас грязь. А я не грешный. Немедленно отключи его. Немедленно отключи его.
Да.
Это был такой взрыв негодования.
Да.
Не пятнай меня, не тащи
не свою грязь, грязь на меня. Меня да. Да.
Получилось, да, получилось. Вот, что...
Все грешные, вы грешные, а я чистый.
То есть да. Получается, что получилось? Что он себя вообще не исследовал, по сути. Mm-hmm. И это слово, которое даже он проповедует, оно в нем работы не делает никакой. Абсолютно.
Чай будете?
Там, наверное, уже нет.
Да. И он использует тогда это для самовозвеличивания. Mm-hmm. То есть он уже подумал, что он уже совершенен, что он такой уже прям это вот слово, когда он проповедует, что-то говорит, что он уже думает, что он...
Завел,
да-да-да.
Он какой-то юрист был. Юрист был. Mm-hmm. Но это 90-е годы, он там использовал микрософтские программы, но ломаные. Mm-hmm. А тут вдруг до него дошло, что это нехорошо.
Ну да.
Он стал использовать легальные. И он решил, что на этом его возрождение кончилось. И что он через это стал ангелом, и что теперь ему нечего больше. А это как некоторые там говорят, что как я возродился. Вот я курить бросил.
Да.
Ну, все, я очистился.
Не, если честно, я тоже так правда. Вот я думал, что курить бросил, пить бросил, в принципе, я уже как бы. Не, ну молодец. Хорошо, да, не, да. Ну вот тогда прелюбодеяние, вот это вот было действительно откровение. То есть ты прелюбодей не потому, что ты там по внешнему что-то делаешь, а потому, что ты веришь, например, там, в трех богов или в серию из трех этих богов. То есть у тебя нет представления правильной единственности Бога. И это тоже ты прелюбодей.
И...
Духовный.
Это такой хитрый трюк злых духов в сознании. То есть избавиться от какой-то фигни внешней. Про курение же вообще ничего не сказано в этих в 10 заповедях.
Ну, да.
Там еще там про выпивку, ладно, там сказано, не напивайся секейры там где-то в пробках и так далее. Но он точно это не относится к грехам, обозначенным в 10 заповедях. Но с курением, конечно, проще расправиться, чем, скажем, с склонностью к прелюбодеянию.
Да.
Поэтому сознание выбирает, вот ты избавился от этого, и все, теперь ты чист. Как
и типа как оправдываешь свое состояние.
А все остальное уже оправданное.
Ну главное, что ты не куришь, а все остальное там прелюбодействуешь, это как бы.
Я ж не такой, как тот.
Да, да, да.
Почему в православных церквях причащаться нужно каждое воскресенье? Ну, насколько я поняла, у них причащение каждую неделю.
Они причащение это как лекарство, как обретение благодати. Вот новая церковь какое понимание? А что человек делает доброе в своей жизни, и он стяжает природное доброе, а во время причащения просто в ангелах это дух, природное доброе трансформируется в нем в доброе духовное. Ангелов, так сказать. Но это не значит, что если человек не будет причащаться, оно не будет трансформироваться. Это просто знак такого трансформации. Потому что оно, по совершению оно трансформируется. А это как бы квинтэссенция наступления вот этого. Вот говорится, что все состояния богослужения к человеку возвращаются в том мире. И они тогда становятся частью его небесных состояний.
Причастником божественного естества.
Да. Даже если человек один раз в жизни причастился, этого уже достаточно.
Меня просто спрашивали, почему 4 раза в году только причащение mm-hmm. в новой церкви, да? Когда вот, например, в православной можно там каждый выходной.
Ну, это я унаследовал. Там у Свенбурга сказано хотя бы 2 или 4 раза в год. Да, да, на этом. Да. Но просто когда создавали, это чисто уже, так сказать, человеческий. Вот помните, была такая статья о служителе в Доме Божьем, вот этого Хьята проповедь. Он говорит, что мы, так сказать, должны разработать вот эти богословки. Они просто когда разрабатывали, они привязали причастие к 4 основным датам. Ну, вот это.
Ну, логично, да.
Да, как бы святые дни в церкви, вот Пас, это рождение, да, Пасха, да, дни Новой Церкви. Ну и по аналогии, 4-й год, это вот этот вот 4-е солнцестояние. Потому что все 3 эти даты, они явно привязаны к солнцестоянию. Что Пас, это как бы нижняя точка, это Рождество, потом равноденствие, это Пасха, потом высшая точка, это день Новой Церкви. И потом, а там нет никакого такого священного события, но астрономическое есть. И как бы для равновесия это привязывается.
То есть, товарищи православные боятся потерять благодать,
да,
некую.
Да.
То есть они не верят в всемогущество Бога и неправильно понимают покаяние, что такое покаяние.
Ну, и благодать,
что это
тоже
делами
ты
должен,
да,
каяться,
да,
а не словами.
Не, ну православные все-таки лучше понимают, чем многие эти вот. Потому что у православных католиков все-таки человек должен делать добрые дела, чтобы, так сказать, получить спасение. А у протестантов этого не надо.
А вы слышали, что 25 декабря украинское Рождество теперь будет? 25
ну, декабря. Странно получалось. Да.
Сейчас написали, что мы вместе с католиками сейчас 25-я дата у нас будет как бы единого.
Так это же не только вместе с католиками. Все православные во всем мире празднуют. Да. Только на территории России и Украины праздновали еще по-старому. И то это вот в тот момент, когда...
Звонит, да. Не, может, что-то важное.
Кто его знает.
Женщина задала такой вопрос, видите? Почему, да? И, а почему, допустим, ей задать вопросы, почему нужно молиться Деве Марии, допустим, интересно. Чтобы она ответила. Или там свечки ставить, там молиться. Ну, короче, да. Но это же все, вот они молятся, это же говорит то, что они Господу не доверяют. То есть всемогущества Бога у них нету. Но если не молятся, допустим, Николаю, а потом, например, чудотворцу Николаю, чтобы он там какие-то... сотворил дела или, допустим...
Они просто это воспринимают как государственную иерархию. Вот я читал, там какой-то православный сказал, что я раньше думал, что с Богом могут общаться только благородные господа. Епископы, там, цари и так далее. А мы только через них можем общаться. Так, как бы, понимаете, это по внешней иерархии.
Так посредники они получили.
Да, да. А, да, так я вот когда... В 17-м поменяли государственный календарь, то церковь должна была автоматически перейти на новый календарь, как это во всем мире происходит. Но поскольку большевистская власть была в контракт с православной церковью, то следование старому календарю воспринималось как фронта против большевиков. А потом большевики уже и сами это поддерживали, потому что они сознательно культивировали антирациональные тенденции в любых религиях. Религиозных организациях, чтобы они смешнее выглядели. Ну, может, даже смешно выглядит. Весь мир празднует по солнечному календарю, а эти и вцепились в свой этот.
Меня всегда так удивляло. Думаю, во всем мире все, да. 25 декабря, нет, у нас Рождество 7-го, и так все отстаивают. Это все вот западное.
Ну, это еще имело чисто политический смысл, да, как фронта против большевизма. Но когда большевизм рухнул, то вообще, но как бы, так как их сознательно загоняли туда всяких маргиналов, а эти вообще не соображают, вот они в свою традицию вцепились и все. И меня забавляло вот на Украине, при всем этом национализме, все равно продолжали праздновать вместе с москалями, а не как со всем остальным миром. Ну а что, нет? Так вот теперь, вот наконец, когда началась война, до них дошло, что, может быть, надо что-то и поменять.
Наконец-то можно все поменять.
Да? Так, этот же, что, мы что, Украина входила в СНГ, с Новым годом, да.
На Западе Рождество всегда вот это отмечают с этими, как они называются, вылетело, вертепы вот эти, и все, и люди, в церковь идут, там что-то готовят, вот даже фильмы смотришь зарубежные, ну сколько это все душевно, у нас вообще все не так, мало того, что вообще все не так, еще и дата другая совсем.
Ну, народу, чем больше праздников, тем больше повода выпить. Большинство народа.
Да, все равно это превратилось.
Все равно это внешнее.
Сыночка родить.
Да, праздник живота.
И получилось.
Но все равно у них это больше превратилось в покупку подарков, шопинг, короче.
Но все равно они это, ну, как бы отмечают. И
это я всегда говорю, что весь, так сказать, славянский мир 19 января празднует мой день рождения.
Крещение.
Они не знают, что они празднуют мой день рождения.
А, ну, да, может, это такая мысль будет. Но...
Ну, я смеюсь, конечно. Ну,
я тоже смеюсь, но на католическое Рождество, на... Ну...
Они же просто, ну, большинство...
Выходной сделали, вот когда, пару лет назад, по-моему, или сколько, да, я говорю, ну,
а в Бандере, день рождения, 1 января. День рождения 1 января.
Понимают, что это
правильно, чем
даже не думают про...
Вообще не думают.
Что надо делать вот так.
Вот надо вот прийти, вот, типа, отстоять.
Сколько людей празднуют день рождения.
Что-то там, свечки поставить, всем помолиться, и все, в твоей жизни, только материальное, собственно говоря,
крещение – это бутылочка с водой обязательно, а Рождество – это конфетки, пряники.
А истинной веры, если там же. Ну, это для простых, может, там они как-то спасаются.
Кстати, иудеи не праздновали дня рождения. Поэтому, когда родился Иисус Христос, не было известно, это никого не интересовало. А когда его объявили священным днем Римской империи, ну, священной религии, у римлян день рождения это очень существенный был праздник. Его всегда там праздновали, все. И поэтому...
И перепись населения была.
Нет, в принципе, да. И поэтому начали приходить и требовать, ну а когда же Христос, наш Бог родился? Мы же не знаем, это как нехорошо. Всех день рождения празднуем, а Бога не можем. Ну и тогда обратились к какому-то монаху, и он это, так сказать, по чисто мистическим резонам привязал к дню солнцестояния. Католическое Рождество, оно было привязано к дню солнцестояния Земли. Потом, когда оно сместилось, оно ушло от астрономической даты, а потом обратно вернули к этой астрономической. Вот 21-22 декабря это день...
Ну, да, я помню, что 22 декабря.
Да. Ну, ночь, 21 на 22. Это ночь зимнего солнцестояния.
Это юлианский календарь, да? По-юлиански.
Астрономический.
Да?
Астрономический календарь, привязан к положению светил.
А то григорианский, что 7-го?
Так, григорианский тоже когда-то был привязан к астрономическим датам. Просто там накопились ошибки, да, потому что...
Ошибки, дни какие-то там.
Год, он не соответствует точному количеству дней, а есть некое, несколько часов в сутки, и минут вернее, которые за столетия слагаются в дни. И они Рождество как бы празднуют, ну, на третий день как бы. Потому что это же самое темное астрономическое время, когда солнце самое, как бы,
самая
длинная ночь и самый короткий день. Да,
самый короткий день и темная ночь.
И вот сначала наступает тьма, а потом на третий день рождается Господь. Ну, чисто мистическое такое-то. И в Римской империи вот это утвердили в качестве Рождества, и она переходит... Но де-факто к настоящему вот, астрономическому рождению Господа это вряд ли как-то привязано, потому что когда он родился, точно никому не известно.
Да.
Я бы скорее сказал, что он родился бы где-нибудь осенью на еврейский Новый год.
Да, Рош ха-Шана. Год.
Да.
Глава года.
Да никак не возникло. Да никак, потому что даже звезда была не астрономическая.
Потому что богословы тоже говорят, что даже в теплом Израиле пастухи никак не выпасали овец зимой.
Да, да. Но это как бы и не важно на самом-то деле.
Ну, те, которые, да. Те, которые...
И Господь не во времени, что обратно
понимают, что это не важно.
Он во времени родился. Но рождение Бога человека, то есть важно рождение этого, когда Господь не только родил сам себя, а это Пасха. Вот Пасха символизирует рождение Бога от самого себя, но не конкретно вот в день, но вот во время своего распятия произошла его трансформация всего человеческого в божественное. То есть умерло все человеческое, и родился Господь Бог Иисус Христос, которым все божество воплотилось телесно. И поэтому празднуется, оно было привязано вот к иудейской Пасхе того момента, и теперь каждую Пасху оно празднуется. Но сначала христиане праздновали вместе с иудеями Пасху. А потом в Риме приняли решение, римское общение, что как бы, что мы с этими иудеями празднуем?
Да.
Мы же празднуем не вот эту Пасху Ветхого Завета, мы празднуем воскресение Иисуса Христа.
Там не совпадало, кстати.
А он родился когда? Вот в воскресенье. И тогда давайте каждое первое воскресенье после иудейской Пасхи праздновать рождение Иисуса Христа. И это еще был жив, кстати, апостол, нет, ученик апостола Иоанна, такой, я забыл его, как звали, Поликарп, что, не помню. И он уже 90-летний старик был. Где-то произошло в 1120-40 году, или чуть позже, и из Рима приезжали посланники, а тогда же не было государственной религии. И они уговаривали этих ученика Иоанна, что давайте праздновать, примем вот это, будем праздновать все Пасху в один день. Но те не согласились, потому что Иоанн всегда праздновал Пасху вместе с иудеями. И после этого Запад, ну и на который распространялось влияние римской общины, принял это и стали праздновать Пасху в первое воскресенье после иудейской. А на Востоке еще там лет 200 или 300 после этого продолжали праздновать иудейскую Пасху.
Это еще до рыцарей, да?
Да, это еще 300-й год нашей эры, так, вот так вот. А только потом, наверное, когда христианство стало римской этой вот, ну, религией, то они взяли вот то, что было у римлян, и на Востоке тоже это заставили принять. Но согласитесь, вот сейчас из-за даты празднования Пасхи, что бы происходило. А тогда, ну, поговорили, ну, те праздновали так, эти праздновали так. И никто друг с другом не дрался, никто никого не ел.
Наше население это все воспримет.
Ну, сейчас это навяжут политически.
Ну, на фоне войны, скорее всего.
Да, на фоне войны это пройдет.
Мы присоединяемся к всему цивилизованному миру.
На чем мы с москалями будем праздновать, да.
И будем со всеми вместе праздновать.
Как раз, наконец, сейчас это могут навязать. И это примут, что самое главное. Потому что, наверное, это могли и раньше, а вот принять.
Ну, созрела ситуация.
Но я не уверен, потому что это они хотят, но это может слишком большую шебуршню навести. Что они сейчас решатся это навязывать.
Как сказали, что и 25-го, и 7-го.
Ну, они, скорее всего, постараются и волков накормить.
Противники не возбухали, и те, кто хотел, тоже варианты.
Потому что могли бы вообще запретить, сказать директивно, что вот только так и не иначе. Но я не думаю, что они на это решатся. Но я вам скажу, до декабря еще дожить надо. В наши времена это никто не знает, что будет в декабре. И какие у нас тогда будут проблемы. Может, людям уже будет и не до празднований. Так что, все это пока. Да и нам-то это все равно. Потому что, когда мы начинали, там вообще интересная история была. Когда я приехал сюда, меня же из Штатов, так сказать, выставили, не дав посвящения. Эти Фоксы компания. Ну, я понял, что нам надо развивать свою линию священничества. И вот тогда мы этот, как бы, устав церковный сделали, все. И я сознательно решил привязать это к Рождеству. Но я думал сделать это за неделю до Рождества. И как-то так сложилось. Тут тогда Станислав Пшеничный приехал, чтобы поучаствовать, и все. Но я там не слагались документы. Но вот все сложилось так, что я не смог это сделать в воскресенье до Рождества. И поэтому я перенес, так сказать, празднование на воскресенье после Рождества. Ну, кстати, та же логика, которая в свое время была у римлян, когда они от иудейской Пасхи, так сказать, открестились. Потому что, ну, этот праздник, нынче же это праздник, светлый праздник коммерции на Западе, Рождество, к сожалению. Это уже не то Рождество, это все весело, красиво, но религиозный смысл утерян. Ну, я решил, что это будет рождение нашей общины, нашего богослужения, устава и так далее. И вот приходит это воскресенье, и тут ко мне приходит письмо из Штатов. Умер епископ Ну, у нашей же церкви был епископ, потом его свергли, там епископат передали этому, ну, международному свету священников, а он был как бы епископ в изгнании, там, или в отставке.
Это что-то. Новой Господней Церкви или это в Дженнер?
В Новой Господней Церкви, Господней. Да. У нас был первый единственный епископ такой, Однер. И вот он как раз умер за день или за два до утверждения устава нашей церкви. Вот я увидел, как работает божественное провидение. Потом я понял, что да, это должно быть воскресенье после даты. Потом я понял, и вот как бы смещение, вот оно ушло оттуда и начало развиваться здесь, вот новая церковь. И Господь сделал так, и вот с тех пор мы празднуем Рождество в первое воскресенье после зимнего солнцестояния. Поэтому оно у нас плавает.
Неопределенная дата, да?
Да, да. Какая-то. Ну и Пасха, это же тоже плавающая дата. Mm-hmm. Она тоже привязана именно к астрономическому календарю, а не к гражданскому. Ну и это логично, потому что церковь, как бы, астрономические явления, они отображают представительственным по соответствиям духовные изменения в сознании нашего человечества. Ну и чтобы религиозные даты были привязаны именно вот к этим представительностям, а не к гражданскому календарю. Потому что гражданский календарь, что он там? Может меняться несовершенно, и все. Все это к чисто внешнему относится.
Это, Саш, а вот народ, вот это латиняне, которые были, они жили на территории вот этой Италии сейчас, да? Или они, ну, вообще как бы были бы с...
Там как? Был Рим. Но это был Рим, это только город на территории Апеннинского полуострова. Угу. А на этой территории жили множество. Там были этруски, например, там было множество других городов. Угу. И римлян их потихоньку захватывал. Угу. И в результате объединил в единое государство под господством Римской империи. И он навязал им латинский язык, потому что у этрусков был другой язык, но mm-hmm. на всем территории государства. И mm-hmm. вот они стали называться италиками, mm-hmm. а потом уже латинянами. Mm-hmm. И потом это уже создало основу. Причем, когда Ганнибал вторгся в Италию, mm-hmm. то он рассчитывал, что угнетенные италики поднимут восстание против Рима. Но они решили, что лучше, так сказать, свой знакомый господин, чем неизвестно кто, и италики поддержали Рим против Ганнибала. И поэтому Ганнибалу не удалось разговаривать.
Ну, они на вот этом Апеннинском полуострове, латиняне были, да, до того Римской империи.
Ну, это латиняне, это уже позднейшее название, вообще их назвали италиками.
То есть, вот так Рим, вот
была Италия, да, да.
А я что-то, что латиняне все-таки были, а итальянцы это уже позже уже.
А итальянцы это вообще средневековое появление. То есть, когда там империя развалилась, потом Рим был захвачен готами и так далее. А потом Италия развалилась на множество отдельных
государств. А италика и итальянцы это совершенно разное получается.
Да, да, да.
Ага, все.
Теперь... Это было даже не Италия, это был Апеннинский полуостров, Апеннины.
Ну, я так слышал, что вот на той территории, а так точно эта информация не это. Ну, как вот язык, что у них тогда был развитый, что он и получается, сейчас же что-то терминология, это как его, ну, латинская, где в этих в медицине, в биологии используется.
Но римляне четко вытеснили все, так сказать, языки. Это же бы не то, что вот там, например, русский, украинский, это все-таки как бы родственные языки, а латинский, этрусский вообще ничего общего между собой не имели.
Так много заимствованных слов в русских, вообще английский, этот учительница поэтому по латинской терминологии, что вот иностранцы вот учатся, и некоторые английский язык же, что такие вот с африканских, это вам не английский. Они вот уже раз берут вот этот, она, ну, поняла ее тоже, как вы говорите, что, ну, знать этот английский, больше не как латинский, вот тоже похоже. И в русском языке заимствованных слов очень много в этой латинской.
Ну, в английском языке очень много заимствований из латинского, но они заимствовано было написание, но произношение было адаптировано под английский язык. Например, там идея на русский. Вот идея, латинский это идео. На русском это идея. А на английском это idea. То есть полностью перекверка. И вот так многие другие заимствования. Поэтому на английском ты должен учить два языка. Письменный и, так сказать, язык произношения. И поэтому у них есть транскрипция. Вот в словарях всегда есть транскрипция, как оно в реальности звучит.
Произносится, да.
И Но вот я хочу сказать, что римляне в этом смысле были очень жесткие. То есть на полуострове они четко заставили вот этрусков, остальные, они их поглотили, и вплоть до языкового навязывания этого своего.
Это ну, греческое влияние очень, там мало дифтонги только есть, вот эти вот греческие дифтонги.
Это потом, вот греков они уже не заставляли приходить, они учили греческий дополнительно.
Потому что там культура более развита у них,
да. Письменность была. Ну и они перестали быть такими агрессивными, но вот в самой, так сказать, Пенинском полуострове они всех жестко поглотили. И это придумали, что это даже были не родственные, как, например, русские поглощают украинцев или наоборот. Нет, это были, это вот как, например, скажем, румынов захватили бы и полностью заставили говорить всех по-русски. Вот так вот это происходило. И там у Швейка есть, в Австрии тоже пытались всех заставить говорить на немецком языке. И в «Бравом солдате Швейке» там такой подпоручик Дуб, который наезжает на Швейка за то, что тот попробовал разговаривать на чешском. Говорит, вот если бы в римской армии какой-нибудь солдат попробовал бы заговорить, скажем, на этрусском, господа римские офицеры бы ему показали, где Кузькина мать зимует. Ну и Русская империя пробовала, но она это делала... Они же поляков хотели заставить говорить только на русском. А ученикам между собой в школе запрещалось разговаривать на польском.
Так еще ж кириллица ж, вот этот же.
То есть такой был подход. То есть нельзя говорить, что там не, да, все так сложилось. Оно не сложилось. Это была сознательная политика языкового геноцида. Этноцида, не геноцида, а этноцида в Российской империи. И причем в той же Азии, на Кавказе они такого не проводили. А вот именно славянские народы, что украинские, что польские, они пытались полностью перевести на русский язык. Ну и поляки, конечно, этому очень активно сопротивлялись, но за поляками стояла длинная история собственного государства и собственной культуры.
Ну, у них как нация, что, во-первых,
славянская. А на Украине, да, по крайней мере...
А Чехия, они считаются как народность.
Так чешский язык вообще исчез в 19 веке, его заново возрождали.
И там, венгры да. тоже как народность, а вот поляки, они как нация.
Венгры это совсем другая нация. Как раз поляки это народность, а венгры это совершенно другая нация.
Ну, я слышал, что существует, что по Организации Объединенных Наций поляки это нация. Да?
Ну, поляки себя считают нацией, они, в общем-то, и есть нация, потому что у них долгая история собственной государственности. А венгры, так это вообще эти у них тюркский язык.
Ну, уже... да, эти тюрки пришли. Да.
Это совершенно другое племя посреди его.
Ну, считается это как племя, как народность, а не тоже как
но нация. Ну, народность чего? Это именно отдельная нация. Вот они, может, были народности там тюркских племен, когда они жили тут. А потом, когда они ушли в Европу, они превратились в отдельную нацию. Но тут это все условно. Как-то. Вот главное, например, эти хорваты и сербы. Их, ну, извиняюсь, вообще один
язык. Там вообще у Югославии там историческое формирование очень сложное.
Так у них один язык. Хорватам приходилось придумывать целые там новые слова, чтобы хоть как-то от сербского. Но учить произношение другое. Но хорваты себе четко осознают.
Ну, это как молдаване нации. И румыны, типа того что.
Вот да, они себе четко осознают отдельные нации от сербов. А сербов это сильно возмущает, они орут, что мы там одна нация, там югославская. Ну, это вопрос.